Глава 25. Я спускаю веселого Роджера. Едва я взобрался на бушприт, как полощущийся кливер, щелкнув оглушительно, словно пушечный выстрел, надулся и повернул на другой галс. Шхуна дрогнула до самого киля, но через мгновение, хотя остальные паруса все еще были надуты, кливер снова щелкнул и повис. От неожиданного толчка я чуть не слетел в воду. Не теряя времени, я пополз по бушприту и свалился головой вниз на палубу. Я оказался на подветренной стороне бака. Грот скрывал от меня часть кормы. Я не видел ни одной живой души. Палуба, немытая со дня мятежа, была загажена следами грязных ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась взад и вперед. Внезапно испаньола опять пошла по ветру. Кливера громко щелкнули у меня за спиной. Руль сделал поворот, и корабль содрогнулся. В то же мгновение грота «Гик» откинулся в сторону, «Шкот» заскрипел о блоки, и я увидел корму. На корме были оба пирата. Красный колпак неподвижно лежал на спине. Руки его были раскинуты, как у распятого, зубы оскалены. Израиль Хэн сидел у фальшборта, опустив голову на грудь. Руки его беспомощно висели. Лицо, несмотря на загар, было бело, как сальная свечка. Корабль вставал на дыбы, словно взбешенный конь. Паруса надувались, переходя с галса на галс. Гики двигались с такой силой, что мачта громко стонала. Время от времени нос врезался в волну, и тогда тучи легких брызг взлетали над фальшбортом. Мой самодельный вертлявый челнок, теперь погибший, гораздо лучше справлялся с волнами, чем этот большой оснащенный корабль. При каждом прыжке шхуны разбойник в красном колпаке подскакивал, но к ужасу моему выражение его лица не менялось, по-прежнему он усмехался, скаля зубы. А Хенс при каждом толчке скользил все дальше и дальше к корме. Мало-помалу докатился он до борта, и нога его повисла над водой. Я видел только одно его ухо и клок курчавых бакенбард. Тут я заметил, что возле них на досках палубы темнеют полосы крови, и решил, что во время пьяной схватки они закололи друг друга. И вдруг, когда корабль на несколько мгновений остановился, Израиль Хэнс с легким стоном продвинулся на свое прежнее место. Этот страдальческий стон, свидетельствовавший о крайней усталости, и его отвисшая нижняя челюсть разжалобили меня на мгновение. Но я вспомнил разговор, который подслушал, сидя в бочке из-под яблок, и жалость моя тотчас же прошла. Я подошел к грот-мачте. «Вот я опять на шхуне, мистер Хэмс», — проговорил я насмешливо. Он с трудом поднял на меня глаза, но даже не выразил удивления, до такой степени был пьян. Он произнес только одно слово — «Бренди». Я понял, что времени терять нельзя. Проскользнув под грота гиком, загородившим палубу, я по трапу сбежал в каюту. Трудно себе представить, какой там был разгром. Замки у всех ящиков были сломаны. Разбойники, вероятно, искали карту. Пол был покрыт слоем грязи, которую разбойники нанесли на подошвах из того болотистого места, где они пьянствовали. На перегородках, выкрашенных белой краской и украшенных золотым багетом, остались следы грязных пальцев. Десятки пустых бутылок, повинуясь качке, со звоном перекатывались из угла в угол. Одна из медицинских книг доктора лежала раскрытая на столе. в ней не хватало доброй половины листов. Вероятно, они были вырваны для раскуривания трубок. Посреди всего этого безобразия по-прежнему чадила тусклая лампа. Я заглянул в погреб. Бочонков не было. Невероятное количество опорожненных бутылок валялось на полу. Я понял, что все пираты с самого начала мятежа не протрезвлялись ни разу. Пошарив, я все-таки нашел недопитую бутылку бренди для Хэнса. Для себя я взял немного сухарей, немного сушеных фруктов, полную горсть изюма и кусок сыру. Поднявшись на палубу, я сложил все это возле руля, подальше от боцмана, чтобы он не мог достать. Я вдоволь напился воды из анкерка. Анкерок — это бочоночек с водой. И только затем протянул Хэнсу бутылку. Он выпил не меньше половины и лишь тогда оторвал горлышко бутылки ото рта. «Клянусь громом», — сказал он, — «это-то мне и было нужно». Я уселся в угол и стал есть. «Сильно ранены?» — спросил я его. Он сказал каким-то лающим голосом. «Будь здесь доктор, я бы живо поправился, но сам видишь, мне не везет, а эта крыса померла», — прибавил он, кивнув в сторону человека в красном колпаке. «Плохой был моряк. А ты откуда взялся?» «Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Хэнс», — сказал я. «Впредь до следующего распоряжения считайте меня своим капитаном». Он угрюмо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Щеки у него слегка порозовели, однако вид был болезненный, и при каждом толчке корабля он валился на бок. «Между прочим, — продолжал я, — мне не нравится этот флаг, мистер Хэнс. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим». Я побежал к мачте. Опять уклоняясь от гика, дернул соответствующую веревку и, спустив проклятый черный флаг, швырнул его за борт, в море. «Боже, храни короля! Долой капитана Сильвера!» — крикнул я, размахивая шапкой. Он внимательно наблюдал за мной, не поднимая головы, и на его лице было выражение лукавства. «Я полагаю, — сказал он наконец, — я полагаю, капитан Хокинс, что вы были бы не прочь высадиться на берег. Давайте поговорим об этом». «Отчего же?» — сказал я. «С большим удовольствием, мистер Хэнс. Продолжайте». И я опять вернулся к еде и стал уничтожать ее с большим аппетитом. «Этот человек, — он начал, слабо кивнув в сторону трупа. Его звали О'Брайен, ирландец. Мы с ним поставили паруса и хотели вернуться в бухту, но он умер и смердит, как гнилая вода в трюме. Не знаю, кто теперь будет управлять кораблем. Без моих указаний тебе с этой шхуной не справиться. Послушай, дай мне поесть и попить, перевяжи рану старым шарфом или платком. И за это я покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен?» «Только имейте в виду, — сказал я, — на стоянку капитана Кидда я возвращаться не собираюсь. Я хочу вести корабль в северную стоянку и там спокойно пристать к берегу». «Ладно, — воскликнул он, — разве я такой идиот? Разве я не понимаю? Отлично понимаю, что я сделал свой ход и проиграл, промахнулся, и что выигрыш твой. Ну что же ты? Ты хочешь в северную стоянку? Изволь. У меня ведь выбора нет. Клянусь громом, я помогу тебе ввести корабль хоть к самому помосту моей виселицы». Его слова показались мне не лишенными смысла. Мы заключили сделку. Через 3 минуты «Испаньола» уже шла по ветру вдоль берега острова Сокровищ. Я надеялся обогнуть северный мыс еще до полудня, чтобы войти в северную стоянку до прилива. Тогда мы, ничем не рискуя, подведем Испаньолу к берегу, дождемся спада воды и высадимся. Я укрепил румпель, сошел вниз, разыскал свой собственный сундучок и достал из него мягкий шелковый носовой платок, подаренный мне матерью. С моей помощью Хенс перевязал этим платком глубокую колотую кровоточащую рану в бедре. Немного закусив и хлебнув 2-3 глотка бренди, он заметно приободрился, сел прямее, стал говорить громче и отчетливее, сделался другим человеком. Дул попутный бриз, корабль несся, как птица. Мелькали берега, вид их менялся с каждой минутой. Высокая часть острова осталась позади. Мы мчались вдоль низкого песчаного берега, усеянного редкими карликовыми соснами. Но вот и он кончился. Мы обогнули скалистый холм, самый северный край острова. Мне нравилось управлять кораблем. Я наслаждался прекрасной солнечной погодой и живописными берегами. Еды и питья было у меня вдоволь. Совесть больше не укоряла меня за то, что я дезертировал из крепости, потому что я одержал такую большую победу. Я был бы всем доволен, если бы не глаза боцмана. Он самым издевательским видом неотступно следил за мной, и на лице его время от времени появлялась странная улыбка. В этой улыбке было что-то бессильное и страдальческое, мрачная улыбка старика, и в то же время было в ней что-то насмешливое, что-то предательское. Я работал, а он ухмылялся лукаво и следил за мной. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.